на этом сущности,
как говорится, на умного человека и закончено было построение предпосылок хромосомной теории. Дальше на эту тему, вернее, спорить с хромосомной теорией могли только чудаки, невежды и ретрограды. А детали разрабатывать нужно было. Но, так сказать, в основном, как говорится, суду было все ясно. Чтобы закончить с полом и к нему не возвращаться. Так как дело обстоит, как всегда, сладостная натура, богатая частностями, нам показывает, все несколько запутаннее и сложнее, чем кажется на первый взгляд, но и хромосомное определение пола есть. Люди стали думать, в чем же дело. Значит, вот скажем, где самцы и тигры? У мух, у людей. Игрок, что ли, определяет всегда мужской пол. Но скоро, во-первых, у ряда клопов было найдено, что гетерогаметный пол может быть не только XY, но и у некоторых видов XY. Значит, как быть? Затем, ну, к этому мы потом вернемся уже в генетике, в следующий раз, в настоящей генетике. Экспериментально, у Дрозофила, а потом целый ряд других объектов, были получаемы X0 самцы в результате так называемого нерасхождения половых хромосом. Оказалось, это нормальные самцы физиологически, правда, они стерильные. Но так они копулируют, все чин-чином, самцы как самцы. Были получены самки XX. Y. Это нормальные самки, даже плодовитые. Ничем от нормальных самок не отличаются. Значит, по-видимому, дело не меньше. И тогда Бриджит очень умственный, крайне победили мужик. Стал думать и придумал такую штуку. Придумал он. Он был действительно умственный мужик и зря не думал, а придумал потому, что у него был, так сказать, готовенький экспериментальный материал под руками, на основании которого можно было результаты этих размышлений проверить. И надумал такую вещь, что, по-видимому, пол в основном, во всяком случае у Дрозофилы, определяется отношением аутозом к X-хромосоме. Ведь действительно, аутозомы, мы с вами договорились, это все неполовые хромосомы. Значит, у мадам Дрозофилы, у самки, имеется два набора аутозом плюс две X-хромосомы. И это самка. У самца те же два набора аутозом плюс одна X-хромосома. А в Y будем пока не говорить. На основании того, что я вам сказал, что у Дрозофила у нас, собственно, к определению пола как таковому серьезного отношения нет. И это будет самец. Ну вот. В чем дело? У Бриджа в то время были получены триплоидные дрозофилы, среди которых были, например, такие штуки. Три набора аутозом плюс две X-хромосомы. Вот видите, тут два к двум, это так. Два к одному, то нет. А тут три к двум. Тут х, так сказать, и больше, чем здесь, и меньше, чем тут. Что же это будет? Он стал вылавливать этих мух. Оказалось, они все стерильны. И морфологически это не касается. Ни баб, ни мужик, ни бомб, свечки, ни черти, кочерга. Вот. Причем дамы-то не подумают, что я под бабой понимаю кочергу. Вот. Дальше пошло интереснее. Дальше началась радиационная генетика, стало возможным ломать хромосомы, в том числе X-хромосому, и можно было, ну, специальными генетическими методами пристегивать куски, лишние куски X-хромосомы, так сказать, к нормальному набору хромосом. То есть можно было получать, скажем, 2А плюс 2 плюс 1х плюс, ну скажем, 0,5х. Или в другом случае плюс 1х плюс 0,3х. Или так далее. И получалось во всех случаях интерсексы разной степени. В общем, тем интерсексистее, чем больше было к самцовому набору 2А плюс 1Х прибавлено лишнего Х-материала. Бриджес построил на этом основании полигенную теорию пола. То есть, что пол... Развитие с какого-то момента зародыша направо или налево, причем я опять не считаю левачами дам, а в двух направлениях расхождения, скажем, объективно, происходит под влиянием многих генов. Имеется ген, фактор, скажем, так сказать, толкающие в самцовую сторону, факторы, толкающие в самковую сторону. И этим-то и определяется эта штука. В X-хромосомах сидят преимущественно самковые факторы, у дрозофилы. Поэтому 2А плюс 2Х дает самку. А если к 2А прибавить 1Х, получается самец. Так сказать, самцовые гены, которые преимущественно в аутозомах сидят, перегенные. Эта полигенная теория Бриджа получила подтверждение дальнейшее в очень изящных работах, где стали прибавлять куски из хромосомы, но совершенно определенные куски из разных мест. И удалось в X-хромосоме, так сказать, построить своего рода карту распределения самковых генов, то есть тех локусов хромосомы, которые, так сказать, направляют развитие в самковую сторону. Ну, оказалось, что эта самая тенденция к самке не просто пропорциональна количеству иксового вещества, а пропорционально количеству определенных частей X-хромосомы, в которых преимущественно вот такие самковые гены и сидят. То же самое удалось сделать и с Y-хромосомой. Я уж вам вскользь говорил, что X0 самцы морфофизиологически совершенно нормальные самцы, только абсолютно стерильные. оказалось, так сказать, что Y-хромосома не определяет как пол, как таковой пол, а определяет жизнеспособность и плодовитость спермиев. Сперматогенез у X0 самцов протекает ненормально, и спермии оказываются не оплодотворяющеспособными. Так вот, опять-таки их случайно в результате разломов Y-хромосом можно было получить куски Y-хромосомы. Она вот такая неравноплечья хромосомка. И оказалось, что далеко не вся Y-хромосома нужна. А спермии становятся плодовитыми, если имеется, не помню точно, как этот кусок и тут такой кусок. Где сидят какие-то факторы плодовитости. Если с помощью транслокации прицепить эти куски Y-хромосомы на какую-нибудь другую, все оказывается в порядке. Значит, удалось и в Y-хромосоме локализовать факторы мужской фертильности. И чтобы совсем закончить, должен вам сказать, что только, пожалуй, дрозофилы. Как здорово все это раздраконило. Да, пожалуй, непарного шелкопряда. Где, так сказать, бабочка, дело все только наоборот. Там гетерогаметные самки. Но там тоже очень много интересных вещей. И такая же история с интерсексами. Еще более интересные, потому что ряд географически различных природных популяций отличается набором половых генов. Так что некоторые скрещивания между удаленными природными популяциями практически стерильны благодаря тому, что гибриды в большинстве случаев интерсекс. Но сейчас я хочу другое вам дополнить. Дело в богатейшем наборе форм живой природы не так просто, как кажется. И вот в каком смысле. Давно, в первом десятилетии, к концу первого десятилетия нашего века, впервые швейцарским зоологом Виччи было наблюдено, что в ряде случаев, в особенности у вами любимых лягух и прочих амфибий, можно рядом умственных внешних воздействий сдвигать числовое отношение полов. Иногда довольно-таки редко получать почти однополые, так сказать, выводки. Это обстоятельство получило название фенотипического определения пола. Затем оно на рыбах было детально изучено датчанином Бинге, который показал очень интересные вещи. Как раз у разных рыб мы имеем все переходы, так сказать, от лягушиного состояния к дрозофильному. А под этим я вот что понимаю. У дрозофилы, если не проделывать хромосомных фокусов, самка всегда самка, самец всегда. И тут никаких групп. Значит, 2х это самка, 1х это самец. При всех условиях, при которых вообще эти мухи жизнеспособны. Вы можете химически их мальтретировать, физически, температурно, пищей, как угодно. Ничего не действует. 2х всегда самка. банке 1x3. А вот у лягушек иначе. И у некоторых рыб иначе. И вот у разных видов такая штука. Вот, скажем, 1x. Это у некоторых рыб дает в определенных условиях 100% самцов. А в других, вот вы можете превратить их в самок, если будете во время эмбрионального развития воздействовать определенными факторами. У других видов процент эмбриональных превращений пола меньше. У третьих видов еще меньше. И, наконец, у большинства рыб, так как у дрозофила, ничего не сделали. С точки зрения бриджевой, количественной генетической теории определения пола, это вполне понятно. Так сказать, разница между 2х и 1х у таких животных, как, скажем, дрозофила, очень велика. Вот вам 2х, вот 1х. Вот это разница в балансе самцовых и самковых поединков. И если и это может немножко варьировать, и это может немножко варьировать и в другую сторону, как бы они не варьировали, они не перекрещивались. И разница всегда сохраняется. Но если эта разница отношений в распределении половых ген невелика, то вариация будет перекрывать. И определять пол будет не генетическая основа, а, так сказать, варьирующая внешняя среда. Этим объясняется сейчас наличие во всем животном и растительном мире вот любых переходов от такого состояния, где фенотипически можно сильно сдвинуть отношение полов, то есть, конечно, все-таки определение пола, до таких случаев, где никакие воздействия ничего меняют, не меняют в предопределении, в генетическом предопределении пола. Вот это довольно существенная вещь. Но я только вкратце упомяну, для того, чтобы те, кому придется вопрос, не ломали себе зря голову, что нет смысла особенно ломать себе голову вот над чем. Мы с другой стороны знаем, что в природе, в природных условиях довольно часто у многих видов наблюдается отклонение от отношения полов один к одному. Причем у целого ряда видов это видово-специфично. Особенно часто виды, у которых число самцов всегда статистически значимо меньше числа самок. Это не мудрено. Это обычно связано с двумя механизмами. В отдельных случаях кажется это занятным, непонятным, но ковыряться уже не стоит, потому что оба случая известны. Во-первых, может, и по-видимому это путем отбора формируется в эволюции, если это выгодно, оказаться неравной вероятность оплодотворения X и Y спермием. Так сказать, относительная жизнеспособность X и Y, содержащих спермию, не одинакова. Ну ясно, тогда будет отклонение от статистики. Тогда не будет уже точного один к одному отношения полов. А затем, и это, пожалуй, более частый случай, особенно у позвоночных. Резкая, иногда очень резкая разница в ранней эмбриональной или поздней эмбриональной, а иногда и детской смертности одного из полов, обычно выше смертности мужского пола. Это опять-таки может явиться результатом выгодного эволюционного отбора. Ну, скажем, у стадных животных, скажем, у млекопитающих, так сказать, магометанского вероисповедания, где имеется какой-нибудь бык или морал, который, значит, целый гарем гоняет с собой. Из быков быков ведет только к лишним дракам и к мордобою. Потребность магометанских арабов, во многих женах удовлетворялась, как известно, тоже мордобоем. Мужики все время воевали, истребляя друг друга, и поэтому, примерно на полдюжины дамского пола сохранялся один мужик. И все было ко всеобщему удовольствию. И эволюционно, отборно могут создаваться в определенных видах, если это этим видам выгодно, вот такая дифференциальная ранняя эмбриональная смертность. Вот, пожалуй, на этом мы на сегодня закончим. И в следующий раз перейдем уже к генетике. Значит, я позволил себе в прошлый раз и сегодня кратко охарактеризовать вам основную ситуацию в живой природе, не научную. Вот чем, что замечательно и достойно удивления в жизни на нашей планете. А затем совершенно вкратце рассказать основные этапы двух путей, подведших в биологии к 20 веку, к моменту развития современной генетики. Путь использования метода скрещивания, с одной стороны, и путь развития клеточной теории живых организмов. И я неоднократно подчеркивал еще раз, эти два пути протекали на протяжении 1,5 лет совершенно независимо друг от друга. Совершенно независимо. И удивлению и радости нескольких умных биологов воссоединились уже в 20 веке, создав основы хромосомной теории наследственности. В сущности, вся экспериментальная биология 20 века, экспериментальная генетика 20 века была ничем иным, как развитием и анализом деталей хромосомной теории наследия. Так что сейчас, к настоящему моменту, мы ушли очень далеко. Мы знаем массу деталей хромосомной теории наследственности. Мы довольно четко и ясно представляем себе границы ее компетенции как теории. И мы, как с этого я начал в прошлый раз, мы сейчас как раз переживаем рождение интереснейшей молекулярной биологии и учение об основных управляющих внутриклеточных системах, родившиеся из хромосомной теории наследственности. Вот со следующего раза мы этими вещами и займемся. Мне кажется, что я вот за эти два раза такие тривиальные общие вещи в общем мире. Но мне кажется, что мне хочется попросить вас не забывать эти тривиальные вещи. Но вот то, что мы в прошлый раз, в особенности в прошлый раз, и сегодня рассмотрели, это и есть то основное, что определяет, так сказать, направление мысли в области не только генетики, а вообще общей биологии, и что формирует современные биологические концепции. Детали биологии до черта, а наиболее общих положений ситуации вовсе немного. Я бы сказал, что ни один биолог никогда не должен забывать этих осетров и севрюк, рождающихся из икры, являющихся одной клеткой. Это все-таки основная, самая глубокая и самая удивительная биологическая проблема, которая вообще существует на Земле. Отип. Брал, брал, брал и кончил. Докладываю тебе, что все.